Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В США арестован российский сотрудник ООН по обвинению в изготовлении подложных документов. В Ингушетии убит сотрудник районного уголовного розыска. Москва опровергла заявление Тбилиси о бомбардировке грузинского села. В США арестован российский сотрудник ООН по обвинению в изготовлении подложных документов для въезда в страну. Как утверждается, переводчик секретариата ООН Вячеслав Манухин помогал иностранцам получать американскую въездную визу под предлогом участия в различных конференциях. Манухин лишен дипломатического иммунитета. По этому делу арестованы еще два гражданина России, имена которых, как сообщается, Владимир Деревянко и Камилджил Турсунов. В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного уголовного розыска. Минувшей ночью неизвестные выстрелили в Алихана Албакова у его дома, когда он возвращался с работы, а от полученных ранений милиционер скончался. Ведется расследование. Москва опровергла заявление Тбилиси о бомбардировке грузинского села. Никаких полетов в этом районе российские самолеты не совершали, заявил агентству Рейтер представитель ВВС России Александр Дробышевский. Ранее грузинский министр внутренних дел Вано Мирбишвили сообщил, что два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Грузии. Один сбросил 700-килограммовую бомбу в районе села Цитлубани в 65 километрах от Тбилиси. К счастью, она не разорвалась. Глава МВД Грузии обвинил Россию в акте агрессии. Сегодня на Соловках начинаются дни памяти жертв политических репрессий, организованные при участии Петербургского центра «Мемориал», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Дни памяти проводятся на Соловках ежегодно с 1989 года. Их организатором выступает Соловецкий музей-заповедник при активном участии Петербургского мемориала. Перед началом мероприятия на Соловках проводится акция в Медвежьегорском районе Карелии, в урочище Сандармох, где осенью 1937 года было расстреляно более 1000 заключенных Соловецкого лагеря, рассказала директор Петербургского мемориала Ирина Флиге.
Этого места заключается в том, что здесь оказались люди разных национальностей, разных конфессий, разных политических взглядов и убеждений.
Поиски места расстрела в Сандармохе велись долгие годы. 10 лет назад место расстрела и захоронения было наконец найдено. 27 октября 1997 года Международное общество «Мемориал» и правительство Республики Карелии официально открыли в Сандармохе мемориальное кладбище, установив первые памятные знаки на обнаружение захоронениях жертв сталинского террора. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. Это предложение поступило сегодня от экстремистов по телефону, сообщает южнокорейское информационное агентство. 19 июля боевики захватили 16 женщин и 7 мужчин, граждан Южной Кореи. Позже два заложника были убиты. Талибы требуют освобождения из тюрем группы боевиков. ОБСЕ подвергла критике власти Польши за нарушение прав журналистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы в письме на имя министра юстиции Польши осудил приговор по делу журналиста газеты «Выборчий» Яцека Бжушкевича, который получил полугодовой условный срок и был оштрафован за оскорбление чести и достоинства судьи Люблинского суда. Бжушкевич написал о том, что судья, возможно, взял взятку за вынесение решения в пользу одного из бизнесменов. Я не удивляюсь такой реакции ОБСЕ. Это нормальные европейские стандарты. Журналистов не сажают за их материалы. Так должно быть и у нас, сказал нашему радио Яцек Бжушкевич. Председатель Союза журналистов Польши Кристина Макросинская говорит, что всему виной устаревший уголовный кодекс, который предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы за распространение неправдивой информации через средства информации. Это напоминает самые худшие коммунистические времена. Ведь если журналист действительно оскорбил кого-то или написал неправду, есть административная ответственность, штрафы. Нужно менять кодекс. Тем не менее, говорить в общем, что свобода слова в Польше под угрозой, это преувеличение, сказала Кристина Макросинская. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент США Джордж Буш выразил глубокое сожаление по поводу гибели мирных людей в ходе военных операций сил коалиции в Афганистане.
Я хорошо понимаю, что афганский народ испытывает страх и страдания из-за гибели невинных людей. Я знаю, что каждый человек, каждая семья скорбит об этом. Уверяю весь афганский народ и его президента, что мы сделаем все возможное для защиты невинных людей.
Сказал Джордж Буш, выступая в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном на совместной с президентом Афганистана Хамидом Карзаем пресс-конференции. Карзай со своей стороны заявил:
благодаря помощи вашей и других наших союзников, нам в Афганистане удалось спасти жизнь как минимум 50 тысячам родившихся младенцев и 85 тысячам детей в возрасте до 5 лет.
Карзай также отметил, что сопротивление талибов не представляет угрозы афганскому правительству в целом, а угрожает только отдельным людям.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил надежду на скорое начало переговоров о создании суверенного палестинского государства. Об этом Ольмерт заявил, выступая в Иерихоне, западный берег Иордана, после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Высокопоставленный палестинский представитель Сая Парикат сообщил:
they both discussed the most fundamental issues that are the basis for the creation of a Palestinian state, and they looked into the expeditious fashion of these negotiations in order to achieve their goal.
Участники переговоров по ядерной программе Пхеньяна собрались, чтобы обсудить экономическую помощь КНДР. На встрече рабочих групп, которая проходит в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями, обсуждаются дальнейшие шаги по полному закрытию северокорейских ядерных объектов в обмен на экономическую помощь. Переговоры стали возможны после того, как в июле КНДР остановила ядерный реактор в Ёнбоне. В шестисторонних переговорах принимают участие представители Южной Кореи, КНДР, Китая, Японии, США и России.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». По данным Федеральной службы государственной статистики, с начала года рост потребительских цен в России составил 6,6%, что составляет более 80% установленного правительством уровня инфляции. А Петербург вообще установил рекорд. За полгода в этом городе инфляция уже достигла правительственных 8%, а этот показатель выше даже, чем в Москве. Но мы не будем сегодня говорить о таком сложном явлении, как инфляция, а поговорим о росте цен. Цены растут, похоже, на все. На жилищно коммунальные услуги, на хлеб, на крупу и бобы, мясо и птицу, рыбу и молоко. На 17% с начала года подорожал минимальный продуктовый набор в России. В июле его стоимость составила 1726 рублей 50 копеек. Но это только официальные данные. На самом деле цифры другие. Какие? Почему в стране, о стабильном развитии, которой так много говорят официальные лица, такими темпами растут цены? В этом и многом другом мы попытаемся разобраться сегодня. Петербургская студия радио «Свобода», заместитель главного редактора газеты «Деловой Петербург» Александр Пирожков и обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем слушателям также ответить на вопрос: а в чем вы видите причины такого высокого роста цен в стране? Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, коллеги, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы вам в начале нашей беседы привести данные, которые со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики сообщило интернет-издание News.ru.com, как повысились цены в целом по стране. Вот по данным Росстата, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с начала года повысились почти на 13%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум россиян, в среднем повысились более чем на 17%, составила к концу месяца 1726 рублей 50 копеек на человека в месяц. Цены на хлеб, хлебобулочные изделия в среднем по России за 7 месяцев повысились на 12%, на крупу и бобы на 10%, мясо и птица подорожали на 3%, рыба и морепродукты почти на 5%. Цены на молоко и молочную продукты с начала года выросли на 3%. Сливочное масло подорожало почти на 4%, а плодоовощная продукция на 41%. И вот такие приводятся цифры. У меня сразу вопрос к Александру Вертячих. Много это или мало? Как вообще? Что происходит? Можно ли говорить о каком-то безудержном росте цен вообще в России?
Ну, во-первых, вы забыли сказать о главном виновнике роста цен, как у нас недавно выяснилось, это капуста. Да? То есть у нас выросла капуста, я думаю, это в переносном смысле слова, имеется в виду, стало, видимо, денег мало. Вообще, рост цен всегда нужно сравнивать, не говорить вообще о росте цен как таковом, а, например, сравнить с ростом зарплаты у населения. Вот у нас показатель отстает от роста цен неминуемо далеко. Вот недавно было заявлено о том, что средняя зарплата в России достигла уровня $500 в месяц. Но так как у нас очень большая дифференциация, очень большое расслоение общества, то если брать там среднемедиальные величины, а не средние взвешенные или арифметические, я думаю, что среднемедиальная зарплата, то есть наиболее часто встречающаяся, но она будет в стране гораздо ниже, чем $500. В крупных городах, в Москве, да, там в чиновничестве, в Кремле там все гораздо выше, но вот как бы ситуация, к сожалению, по соотношению роста цен и роста зарплаты не в пользу зарплат. Вот. Ну, это мое такое мнение. Я думаю, что, может быть, коллега добавит свое мнение по этому поводу. Много это или мало?
Александр Пирожков, пожалуйста.
Если верить официальной статистике, то вот 2-3 года назад зарплаты все-таки росли быстрее, чем цены. Так что я не считаю, что зарплаты отстают. Хотя в этом году, может быть, ситуация изменилась. Действительно. Темп инфляции сохранился практически на прежнем уровне, а рост зарплат замедлился.
Александр, я знаю, что газета «Деловой Петербург» осуществляла свой проект для того, чтобы оценить рост стоимости жизни в Петербурге для среднего класса. Кстати говоря, вот первый вопрос по Петербургу. Если в Петербурге все-таки инфляция 8%, да, она превысила, точнее, достигла той границы, которую установило на этот год правительство. Это вообще много или мало? Объясните, а почему такой рост, даже выше, чем в Москве, инфляция в Петербурге? Александр, вначале вам вопрос.
Ну, сам я могу объяснить, только ссылаясь на мнение чиновников, которые как раз и обязаны по должности объяснять, почему у нас такая высокая инфляция в стране. Они ссылаются на подорожание продуктов сельского хозяйства в основном. То есть вот про капусту уже коллега упоминал. Речь идет также о зерне и мясе. То есть подорожают продукты, что, в общем-то, происходит каждый год. Но в этом году они особо высокими темпами дорожали. Так говорят чиновники.
А Петербург, видите, Валентина Матвиенко неоднократно заявляла, что те проекты, которые у нас сейчас переведены, крупные предприятия, да, то, что инвестиционные, так называемые, проекты, налоговые, которые идут в бюджет города, почему все-таки такой высокий уровень инфляции в Петербурге?
Как, по-вашему, связаны приток денег в Петербург и инфляция? То есть зависимость должна быть скорее прямая, а не обратная. То есть чем больше в Петербурге денег, тем больше доходы, ну, так или иначе, эти деньги растекаются по широким слоям населения, и тем выше должны быть и цены, потому что выше потребительский спрос. То есть это как раз, может быть, если есть зависимость, то она скорее прямая. То есть приток денег должен увеличивать инфляцию.
Александр Витальевич.
А вот с этого места поподробнее я бы хотел узнать, во-первых, какие у нас деньги сюда уже пришли. Вот много говорится о всевозможных суперпроектах, но пока на бумаге, вот в реале, как это называют, цифры, ну, пока я не видел таких обескураживающих показателей. У нас очень любят сейчас на всех пресс-конференциях говорить о каких-то планах. Вот у одних планы до 2025 года, а у других до 2030 года. Я думаю, что проверить это мы сможем где-то уже на пенсии, наверное, если сейчас запишем, что они планировали. Вот сбылось это или не сбылось? Причем каждая отрасль, она в своих планах все более смелая. То есть энергетики говорят, мы к 2025 году, у нас не будет проблем с энергоснабжением, генерации под станциями и сетями. Железнодорожники говорят, мы к 2030 году вообще тут все летать будем на электричке 200 км в час. Вот видим платформу пролетать и обратно возвращаться. Но вот на данный конкретный момент, сколько вешать в граммах, мы видим только что, что у нас создается из-за очень высокого роста цен, в частности на недвижимость и на землю, Великий риск уничтожения традиционных отраслей промышленности. Балтийские верфи, вот пример номер один. И, к сожалению, я не получил ни от одного чиновника городской администрации внятных ответов, все-таки, что же они думают по этому поводу. Они заявляют, например, что ну, этот процесс мы не сможем контролировать, это бизнес. Но, извините меня, а перевод из земель промышленного использования в жилое, это минуя город как-то происходит. Вот у меня сосед хотел перевести дачу там из сельхозугодий в жилое, в ПМЖ, как бы землю. Ему это стоило очень больших трудов. То есть на самом деле тут, возвращаясь к теме роста цен, должен сказать, что здесь действительно следует обратить внимание на безудержный рост таких явлений, как рост цен на недвижимость и землю и рост цен на услуги монополистов.
Хорошо. А мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Деловой Петербург» Александр Пирожков и обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих. Итак, Александр Пирожков, расскажите о вашем проекте газеты «Деловой Петербург». Очень любопытный проект. Ну, давайте.
Несколько месяцев назад газета «Деловой Петербург» совместно с Европейским университетом в Петербурге начала исследование инфляции для представителей среднего класса. За типичных представителей среднего класса мы сочли возможным взять 15 редакторов газеты «Деловой Петербург». Ну, основные параметры мы приняли такие. Примерно 24 тысячи рублей доход на члена семьи. То есть представитель среднего класса может себе позволить ежегодный отпуск за границей, ну и автомобиль стоимостью 15-20 тысяч долларов, разумеется, в кредит. Вот. Потребительская корзина, составленная путем анкетирования, включает в себе, для представителя среднего класса включает в себя 79 товаров и услуг. То есть она гораздо меньше, чем потребительская корзина, используемая Росстатом для подсчета официальной инфляции. Там 553 позиции товаров и услуг. Ну, из-за этого, естественно, и темпы роста цен для типичного представителя среднего класса, как мы его себе представляем, они, естественно, отличаются. Вот так, например, в апреле инфляция, согласно нашему исследованию, составила порядка 2,3% для мужчин процента и 2,6% для женщин. И это было более чем в три раза больше прироста индекса потребительских цен, публикуемого Росстатом. Но причина этого была в том, что в потребительской корзине представителя среднего класса меньшую долю занимают продукты питания, и большую долю занимают достаточно дорогостоящие услуги, например, туристические путевки. Кроме того, мы учитывали в потребительской корзине выплаты по кредитам, потребительским, ипотечным, что, в общем, тоже накладывает свой отпечаток на темп изменения. В мае разрыв между официальным показателем инфляции и инфляцией для среднего класса оказался уже гораздо ниже. Причем для мужчин инфляция составила всего 0,4%, тогда как Росстат опубликовал инфляцию в Петербурге 0,9%, то есть в два с лишним раза выше. Вообще мы обнаружили, что инфляция для мужчин и для женщин различается весьма существенно, потому что потребительские корзины очень сильно отличаются у мужчин и у женщин. Вот в частности, в мае инфляция для женщин оказалась 1,9%, в основном за счет роста, как ни странно, не одежды и обуви, а роста цен на туристические путевки.
Александр, скажите, а можно ли на основе вот этих данных вообще дать какой-то, ну, скажем так, примерные, ну, сказать, данные об инфляции на год или на полгода?
Ну, пока еще рано об этом говорить, потому что мы только начали свое исследование. И вот из-за таких высоких колебаний я, например, могу спрогнозировать, что в сентябре инфляция, согласно нашему исследованию, может оказаться ниже официальной, в частности, потому что цены на те же туристические путевки упадут.
Это так важно, цены на туристические путевки.
Ну да, достаточно большую долю занимают туристические путевки. больше, мужчины больше тратят денег на высокотехнологичные всякие товары, там, техника какая-нибудь.
А женщины?
А женщины меньше на это тратят, а больше тратят вот на другое.
Ну, а почему все-таки у женщин больше расходов, чем у мужчин? Чем это объясняется?
Расходов-то, может быть, и не больше. Темп изменения
цен. Темп изменения цен, да.
Оказался. Ну, я так думаю, что все-таки большую роль играют случайные факторы, потому что я уже сказал, что у нас и товаров-то меньше в потребительской корзине. Соответственно, случайное изменение цены на тот или иной товар, оно оказывается большее влияние, чем по официальным данным. Поэтому нужно проследить за динамикой хотя бы в течение полугода и тогда делать какие-то выводы. Вполне возможно, что в итоге инфляция для среднего класса окажется близка к официальной после этих колебаний больших.
А это сильно отличается, инфляция для среднего класса или для малоимущих, например?
Да, я уже объяснил, что для малоимущих слоев населения расходы на питание могут составлять там, до 60-65%. У среднего класса, как мы обнаружили, менее трети зарплаты тратятся на продукты питания. Соответственно, изменение тех самых пресловутых зерна, капусты и мяса на среднем классе сказывается в гораздо меньшей степени, чем для всего населения.
Александр Тячих, что вы думаете по поводу такого отличия, ну вот, допустим, за апрель месяц, да, в три раза отличается от индекса потребительских цен официального?
Я по поводу предыдущего выступления, что мужчины стали больше тратить денег на женщин, наверное, да, то есть, если проводить аналогию. На самом деле, я думаю, следует подождать декабря, потому что у нас инфляция, понятие сезонный рост цен, и в декабре производятся самые большие платежи по госдолгам, там всевозможные обязательства, и я думаю, декабрь нам еще преподнесет определенные сюрпризы. Я боюсь, что инфляция будет намного выше, чем нам заявляют. То есть где-то в пределах от 12 до 20% за год, но это покажет время. Тут следует упомянуть о таком факторе, как отложенная инфляция или рост цен, когда набираются обязательства, которые напрямую не попадают на потребительский рынок, не сказываются на росте цен, но они скажутся потом. Вот коллега правильно заметил, что 2-3 года назад зарплаты росли больше. Это начало 2000-х годов, я их помню, это действительно был рост зарплаты, но, к сожалению, многие факторы сыграли на отложенную инфляцию сейчас. То есть это рост вот этих цен монополистов, потому что у нас монополисты, они все свои проблемы решают за счет нас, потребителей. То есть они набирают большое количество обязательств, долгов. Вот сейчас говорят, что Россия не имеет долгов как государство. Да, но а сколько долгов у государственных компаний, корпораций, по которым тоже, кстати, страна отвечает. Про это я вот очень точных сведений не нашел. Поэтому я думаю, возвращаясь к заданному вопросу, что инфляция будет довольно большой, и в декабре это может ситуация нам преподнести определенные сюрпризы.
Ну, а все-таки, допустим, вот по вашему мнению, как реально отличаются цифры от официальных?
Ой, я думаю, серьезно. Ну, как реально? А как реально отличается реальный рынок, например, от официального? Вот вы покупаете квартиру, вы что, оплачиваете ее через банк за рубли? Нет, вы несете в кубышке доллары, потом пересчитываете 8 раз там эти машинки, которые проверяют, фальшивые или нет. То есть это у нас где учитывается? Это у нас в официальной статистике вообще почти не учтено никак. Это огромный рынок, который выпадает, и никто его не считает. И почему-то до сих пор, вот сколько лет я за этим не наблюдаю, ситуация никак не улучшается. То есть, очевидно, кому-то это нужно. Ну, тут тема другого разговора. Поэтому ситуация реальная, она всегда немножко или немножко отличается от официальной. И будет отличаться.
Ну, а в целом, если мне вас попросить, допустим, дать оценку инфляции, на вот за эти полгода 8% или 6,6% как по России в целом, на самом деле в 3 раза больше?
Нет, ну не в 3. Я думаю, что я не готов дать оценку в разы или в коэффициент какой-то высчитать. Как эксперт, просто эксперт, я думаю, что она выше, учитывая вот эту отложенную инфляцию. И нужно дождаться декабря, чтобы посмотреть, насколько это все оправдается или не оправдается. Пока по полугодию очень сложно считать, тем более летом. Действительно, тут турпутевки выросли, но на самом деле мы не видим реальных каких-то денежных движений, которые произойдут осенью и зимой.
Хорошо, та же самая газета «Деловой Петербург». «Честь мундира», пишет Эдуард Лайкин, корреспондент газеты. Однако важнее всего, к обузданию роста цен, скорее всего, будут подключены уже испытанные инструменты, например, укрепление рубля по отношению к мировым валютам, что позволит снизить цены на импортную продукцию. Из возможных «лукавых» в кавычках мер можно ожидать также переноса финансирования большей части госрасходов на конец декабря. Это позволит перенести часть инфляционной нагрузки на следующий год. Показатели будущих лет пока никого не волнуют. Главное, нормально закрыть год 2007 предвыборный. Конец цитаты. Александр Пирожков, что вы думаете, как теперь правительство будет бороться с таким высоким уровнем инфляции?
Ну, коллега с сайта ДПРУ совершенно верно заметил, что у правительства есть методы не вполне рыночные. Например, перенос расходов на конец декабря. Действительно, эти деньги хлынут на рынок, то есть через зарплаты и через другие каналы хлынут на рынок уже в январе, феврале и окажут влияние на инфляцию следующего года. Центробанк действительно, одна из основных задач Центробанка сдержать инфляцию, а один из основных инструментов для этого укрепление курса рубля, который влияет на цены импорта. То есть действительно правительство может применить некоторые меры для того, чтобы инфляцию снизить, чтобы она не была запредельно высокой. Вот, на уровне 20% это, конечно, совершенно недопустимо, но уровень порядка 10%, он, конечно, будет гораздо меньше обещанного в прошлом году, но, тем не менее, приемлемый, я считаю. Что касается вот инфляции реальной и инфляции официальной, как они соотносятся, вот несколько лет назад, там 2-3 года назад, публикация цифр по официальной инфляции вызывала у меня смех, потому что, по моим субъективным ощущениям, судя по ценам там, в ближайших кафе, в магазинах там, сетевых, в которых я покупаю продукты, цены на продукты, вот на обед в кафе выросли раза в полтора, например, за год. Там, ну, вот в один из предыдущих годов, там, 2004, может быть, 2003. А официальная инфляция говорила, официальная статистика говорила об инфляции в пределах 15-12%. Это было смешно. Сейчас у меня такое ощущение, опять же, субъективное, что разрыв все-таки меньше. То есть вот те продукты и услуги, которые я покупаю, они изменились, может быть, и сильнее, чем официальная инфляция, но не в разы сильнее. Нет такого ощущения бурного роста цен. Поэтому сейчас я более склонен доверять официальной статистике.
Александр Вертячих, вы тоже?
Ну, статистика вещь очень хорошая, интересная, я ее долго изучал в свое время, просто тут вопрос ведь не в статистике, а скорее в том, как ее трактуют, и что туда входит, что не входит, но это, наверное, даже не надо вот сейчас об этом рассказывать в нашей передаче. Я вот, отвечая на ваш вопрос, вы очень удачно упомянули так называемый эффект предвыборного года. И я думаю, что вот этот эффект, он тоже весьма интересно скажется на наших ожиданиях экономической ситуации, потому что, ну, вот недавно я прочитал в интернете, министр один федеральный очень бодро заявил, что у нас, оказывается, скоро все бюджетники будут зарабатывать $1000. Вот радостная новость. Я думаю, все побегут сейчас кредиты брать под это обещание, а некоторые врачи даже 200 тысяч рублей там или сколько-то. Вот, по-моему, такие заявления, они способны делать только одно. Они подстегнут рост потребления и рост, как это называется, взятие кредитов массы. У нас же половина населения живет в долг, в кредит, причем эти кредиты, долговые обязательства не обеспечены зарплатой зачастую, не обеспечены доходом. Вот это как скажется на инфляции? Наверное, тоже очень сильно, на росте цен. А потом это скажется на том, что людям будет нечем платить.
Ну, вы считаете, что это может повести к какому-то экономическому кризису?
Ну, в определенной мере, да, смотря что считать кризисом, ведь это слово страшное, но для некоторых кризис это может быть даже элементарное банкротство определенной части населения. Вот, тоже кризис.
Ну, сейчас экономисты замечают, что доля не процента по кредитам в районе 8-7%, это не очень много.
Ну, пока и не очень много и кредитов за таких выдают. У нас, к сожалению, условия кредитования, особенно по крупным кредитам, такие, что очень мало людей на это рискуют идти. Вот я говорю как раз о той категории населения, очень имеющей небольшие доходы, которая берет потребительские кредиты, всевозможные бытовую технику, которые сдаются налево и направо. То есть, может быть, это не скажется на росте цен, может скажется, это тоже надо проследить.
Спасибо большое, Александр Верчачих. А я напомню, что нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема: обманутые дольщики жилищного строительства выходят из блокады. Гости: руководитель департамента общественных связей корпорации «Миракс Групп» Михаил Дворкович, член рабочей группы по проблемам соинвесторов строительства жилья Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Борис Косарев и пострадавшие дольщики объекта «Семь звезд» Елена Земцова, Дмитрий Носов и руководитель проекта объекта «Семь звезд» компании VMP Сергей Дадонов. Ведущий Карен Агамиров. Повторение сегодняшнего выпуска программы «Человек имеет право» в 6 часов утра в субботу и в час ночи сегодня. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Москва опровергла заявление Тбилиси о бомбардировке грузинского села. Никаких полетов в этом районе российские самолеты не совершали, заявил агентству Рейтер представитель ВВС России Александр Дробышевский. В США арестован российский сотрудник ООН Вячеслав Манохин по обвинению в изготовлении подложных документов. Утверждается, что он помогал получать американскую въездную визу под предлогом участия в различных конференциях. По этому делу арестованы еще два гражданина России. В ингушском городе Малгобек убит сотрудник районного уголовного розыска. Минувшей ночью неизвестные выстрелили в Алихана Албакова у его дома, когда он возвращался с работы. От полученных ранений милиционер скончался. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. Это предложение поступило сегодня от экстремистов по телефону, сообщает южнокорейское информационное агентство. 5 министров иракского правительства объявили о намерении бойкотировать его заседание. Один из министров заявил, однако, что они остаются членами кабинета. Участники переговоров по ядерной программе Пхеньяна собрались, чтобы обсудить экономическую помощь КНДР. На встрече рабочих групп, которая проходит в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями, обсуждаются дальнейшие шаги по полному закрытию северокорейских ядерных объектов в обмен на экономическую помощь. Китай не выполняет обязательства по улучшению ситуации с правами человека, которые он взял на себя, подав заявку на проведение Олимпийских игр. К такому выводу пришли авторы доклада правозащитной организации «Международная амнистия» за год до начала летней Олимпиады в Пекине.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние публикации в российской прессе, посвященные росту цен в стране. В нашей петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Деловой Петербург» Александр Пирожков и обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем вам также ответить на вопрос, в чем вы видите причины столь высокого роста цен в стране. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете нам послать свое смс-сообщение по телефону плюс 7903-743-2801. Александр Пирожков, мы только что говорили относительно роста кредитования, да, большого количества кредитов, которые берут россияне. Как, по вашему мнению, это влияет на рост цен вообще? Вот интересно бы узнать ваше мнение.
Естественно, пока кредитный бум продолжается, пока объем выданных кредитов нарастает, причем достаточно быстро, инфляцию это явление подстегивает и затрудняет задачу правительства по снижению темпов инфляции. С одной стороны, развитие кредитования потребительского – это нормально, это есть во всех странах, широкое распространение кредитования потребительского, ипотечного и прочего. С другой стороны, инфляция увеличивается из-за того, что потребительский спрос растет. Но я хотел бы отметить, что рынок в итоге все должен отрегулировать, то есть рано или поздно наступит какой-то пик неплатежей по кредитам. Некоторые банки могут столкнуться с тем, что объем невозвратов по кредитам достаточно велик. Вот вы упомянули цифру 8%. Это достаточно много на самом деле. Мало кто из банков, насколько мне известно, признается о том, что неплатежи по кредитам больше 1-2%.
Вот. Но это мнение независимых экспертов было на самом деле. Это не мнение банкиров, разумеется.
Да. И я хочу сказать, что когда наступит какая-то волна невозвратов кредитов, это можно назвать локальным кризисом, потому что, возможно, правительство вынуждено будет как-то решать эту проблему, то есть помогать банкам, у которых большие неплатежи по кредитам, и они начнут испытывать проблемы с текущими уже платежами. Возможно, еще какие-то меры будут предприняты. Но в любом случае это повлияет на потребительский спрос. То есть люди, особенно малообеспеченные, которые брали кредит не думая, начнут все-таки задумываться и брать кредитов меньше. Соответственно, снизится потребительский спрос с их стороны, и правительство, которое будет вынуждено озадачиться проблемой невозврата платежей по кредитам, зато будет легче сдерживать инфляцию, потому что потребительский спрос автоматически снизится.
Хорошо. Александр, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я постоянно хожу по магазинам, сам я в Петербурге проживаю, и вижу, что цены на высокотехнологические товары заметно идут вниз. Телевизоры там и все прочее, бытовая техника. Падают цены также и на одежду, обувь и так далее. Но сохраняются, да, умеренные цены на продукты, но они все-таки доступны для широких масс. Так что ничего страшного в Петербурге не происходит. Что касается зарплат, у кого они меньше 10 тысяч, то мое мнение, что их надо не повышать, а умножать в разы. Я вот знаю просто такого начальника, который раз в неделю ездит в Париж специально, чтобы сплюнуть с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. А у самого у них, у него рабочие, получают копейки. Я вот говорю ему, что ты делаешь? Почему не повышаешь? Что вот, говорит, денег не хватает, мало. Я считаю, что государство должно встряхнуть как-то законом или еще как-то, но заставить повышать зарплаты людям. Спасибо.
Хотите как-то ответить на эту реплику, скажем так, в том плане, можно ли заставить государство, даже если и можно заставить государство, если заставить государство повышать зарплату регулярно людям, к чему это может привести в данных условиях? Пожалуйста, Андрей Вертячев.
Александр,
простите.
Я думаю, тут термин «заставить» не очень подойдет. Наверное, нужно создавать определенную среду и формировать изменение бизнес-менталитета. Вот то, о чем сказал наш слушатель, это на самом деле очень глобальная проблема, когда в нашем бизнесе, на мой взгляд, несоизмеримы так называемые накладные расходы на административное управление. Вот то, о чем он говорит, это и дорогие автомобили, и всевозможные. При том, что как только речь идет об экономии бюджета предприятия, всегда пытаются сократить зарплату сотрудникам. Ничего подобного в Европе нет, там экономят исключительно вот на этих накладных расходах. То есть, если в любой корпорации, той же финской, там совершенно дикая ситуация, когда руководитель покупает для себя автомобиль, причем в личное пользование зачастую, за счет фирмы. Да, там есть определенные автопарки, но они исключительно, скажем так, соответствуют целям и задачам компании, все живут довольно скромно. Но у нас-то бизнес-менталитет, немножко другая тема разговора. Я бы вот, если можно, хотел здесь перевести немножко наш разговор в такое русло, что у нас, к сожалению, структура расходов средств населения, она передвинута в сферу потребления, ну, покупки потребительских товаров. У нас, к сожалению, у населения нет реальных инструментов тратить деньги, например, на приобретение недвижимости, на то, чтобы получать нормальные ипотечные кредиты низкого процента под реальные квартиры, пусть это будет маленькая квартира, но то, что можно им оплатить, а не огромную квартиру, которая сейчас строится в наших элитных комплексах. И вот это как раз та проблема, которая очень сильно будет влиять на инфляцию. У нас все деньги, которые люди получают, они тут же несут в магазин, да еще и кредит возьмут. Вот еще скрытый инструмент инфляции где.
Дмитрий Павлович, Томская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Любимое мое радио «Свобода», сейчас застойные времена слушал. Мне 44 года, я инвалид второй группы после аварии. Вот уже сижу как раз 92-го года на инвалидности. Вот. Пенсия 2458 с доплатами, там ЕДВ, вот это все идет. Благодаря федеральному закону 122, 122, который приняли, отменили все льготы, какие были. Сейчас лекарства, значит, невозможно купить по бесплатным рецептам, потому что у них там опять кризис какой-то. Вот, допустим, у меня 2458. Прожиточный минимум у нас в Сербии 2950. Мы с мамой живем, инвалидкой. У нас выходит среднедушевой доход 2358. Цены подскочили на хлеб, там, на молоко, фрукты, вообще овощи, как вот эти кавказцы запретили торговать, наверное, цены в два раза подскочили, ничего не дешевеет. Значит, как жить? Не живем, а выживаем. Куда-то поехать, допустим, у нас вся родня в Москве, да, под Москвой на Украине, я себе не могу, билет один стоит, вся моя пенсия в один конец. Вот. И она говорит, как это вот, допустим, насчет цен, менталитетом и так далее. Вот на эту тему хорошо выступал товарищ один, который хорошо говорит, но дел пока не вижу, все остальное. Михаил Веллер такой есть. Слышали такой?
Да, да, конечно, да, мы слышали.
Ну, так вот, вот он очень хорошо сказал, никакой инфляции нет, есть просто повышение цен. Потому что действительно, вот смотрите, вроде как в 50-е годы такая же, ну, система идет, когда в магазинах все есть, близок ловит, да не укусишь. Только ходишь и облизываешься. Вот так цены бешеные, вроде все есть. А нет, чтобы действительно повысить зарплату пенсионеру, вот если, допустим, ниже прожиточного минимума получает человек, так ему вообще за квартиру не надо платить.
Понятно, Дмитрий Павлович, понятно.
Так, я последнее хотел цитату сказать, Высоцкий, мой любимый, как он говорил, у них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает.
Понятно, Дмитрий Павлович, да. Александр Вологда.
Здравствуйте, уважаемые друзья. И это вам не кажется, что у нас инфляция заложена в структуре нашего государства? Оно у нас колониальное, по сути. Москва, так как метрополия, все деньги туда сметаются, а оттуда уже по регионам частично, кто больше имеет влияние на Москву, тот и берет. А поскольку в Москву поступает денег больше, чем производит товара Москва, то и получается, то и это Москва как является локомотивом инфляции. Как этот вопрос вам?
Хорошо. Кто-нибудь ответит на это? Да, Александр Пирожков, пожалуйста.
Ну, инфляция действительно в Москве. Стоимость продуктов и стоимость услуг, естественно, в Москве выше. Насколько это влияет на инфляцию, мне трудно судить, потому что высокий такой достаточно уровень цен в Москве сохраняется уже довольно длительное время, и теперь уже на инфляцию оказывает гораздо меньшее влияние, потому что база, от которой считается изменение цен, она уже достаточно высока в той же Москве. Поэтому, если уж речь вести об инфляции, то, может быть, Москва и не импортирует инфляцию во все регионы и на всю Россию. Но что касается высокого уровня цен, я согласен, что в Москве, да, уровень цен выше, уровень доходов выше. Ну, колониальным можно назвать, видимо, с большой натяжкой, но какое-то сходство есть.
Сергей Митрофанов написал нам: цены растут очень быстро, так как люди очень жадные. Кстати, последние результаты опроса, проведенного Левадой центров, какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего и считаете ли вы их самыми острыми, на первом месте находится рост цен, да, и бедность, обнищание большинства населения, там 64%, 52%. Александр Вертячих, что вы думаете, действительно люди такие жадные в России проживают, что, собственно говоря, из-за этого растут цены?
Ну да, это имеется в виду, наверное, жадное руководство, которое не платит зарплат, да. Поэтому люди вынуждены все деньги пускать на то, что могут купить сейчас, а не отложить на то, что можно купить завтра. Поэтому растут цены. Вот я, наверное, так трактую этот разговор и сам по себе вопрос. Кстати говоря, возвращаясь к теме финансирование, мне вспомнился интересный еще пример, вот упомянулся 122 закон по пенсиям, да, а есть еще такой очень веселый 131 закон о местном самоуправлении, который сейчас разделил страну на огромное количество муниципальных образований. Вот я был в Карелии, я в июле побывал практически, ну, от Красноярска до Карелии, по всей стране, вот, и там, например, только в Карелии увеличилось на 1500 человек число муниципальных чиновников, вот, это, наверное, тоже как-то будет влиять на инфляцию при условиях, что денег реальных у муниципалитетов нет, вот откуда они их будут брать, тоже вот, иногда действительно вот как-то законодательство, которое устанавливает федеральный центр, оно вызывает гораздо больше вопросов, чем ответов. Но это вот к вопросу о, там, как сказали, имперском устройстве страны там, или колониальном. Вот. Но на самом деле так. Поэтому не знаю, ответила или нет.
Хорошо. Леонид Николаевич, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы Вот я вам хочу привести один пример с торговли с нашей. Вот помидор покупает в Краснодарском крае по 5 рублей. Сюда привозят их по 50 рублей. Понимаете? Вот продав одну фуру таких помидор, продавец становится сразу миллионером. Вот рынок рынком, но все-таки регулировать должно все это. Понимаете, нельзя же вот... Давайте тогда водителям, пусть они ездят без прав водительских, понимаете? Мне, например, без разницы, кто торгует на рынке, какой национальности. Ну, если он купил там по 5 рублей эти помидоры, 10% пусть он возьмет себе. Вот это никто бы не был против, что он торгует у нас тут на рынке. А так, чтобы 600% брать с килограмма, понимаете, это же... И так во всем, понимаете, что не возьми, спрашивай, купил, почему? А продал, почему 600% ты, значит, ценку берешь, понимаете?
Спасибо, Леонид Николаевич. Кто-нибудь прокомментирует, что, да, пожалуйста, Александр Пирожков.
Я могу прокомментировать, потому что я только что вернулся с Краснодарского края, там отдыхал. Хочу сказать, что в Краснодарском крае помидоры стоят практически столько же, сколько в Петербурге. Ну, может быть, чуть-чуть дешевле. То есть я покупал помидоры там по 30-40 рублей. Да, другое дело, что они там гораздо симпатичнее и лучше пахнут, чем в Петербурге. Но тем не менее, я считаю, что регулирование – это зло. Ничего хорошего от этого не произойдет. Есть федеральная антимонопольная служба, которая регулирует рынки, на которых возможны какие-то ценовые сговоры, монополизм. Что же касается помидор, никто не мешает другому торговцу привезти и продавать рядом не по 50 рублей, а по 40. Если ему кто-то мешает, этим уже должны заниматься правоохранительные органы. Если его там выгоняют с рынка, ему там не дают торговать по другой цене. Вот это, да, это должны регулировать. А навязывать продавцу, какую он должен делать наценку, это неправильно. Потому что тем самым просто мы придем к дефициту, и те же самые помидоры, они будут, может быть, по 15 рублей, но доставаться будет не всем. Будут продаваться на черном рынке за 100 рублей. То есть, я считаю, государственное регулирование ни в коем случае в этих сферах неуместно.
Александр Тячих, пожалуйста.
Ну вот, я просто хочу отметить, что в тех 600%, о которых сказал наш слушатель, нужно понимать, что там интерес продавца, наверное, не все эти 600%, и надо как-то кормить армию наших чиновников на местах, которых все больше и больше. Вот этот фактор тоже же как-то надо учитывать, ведь нужно же людям есть на что-то.
Стоимость бензина для доставки, правильно? Да, плата шоферу, плата гаишникам и так далее, все это на самом деле. Георгий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый
Уважаемые
день.
Уважаемые господа, в России грядет, вероятно, скоро новая деноминация, чем государство пытается каждый раз списывать свои долги перед самим собой и перед населением. А по поводу заставить зарплату платить, это бессилие населения. Нужно выходить на улицу и проводить классовые бои за свои интересы. Значит, по поводу помидоров, я хочу сказать, что помидоры имеют плечо от Москвы до Краснодара, где стоят менты, чиновники и местные чиновники. Так что здесь идет зло, и это нужно говорить и озвучивать. Потому что государство в этом пространстве абсолютно не работает. И я думаю, что если так будет продолжаться, то в стране будет социальный взрыв. Это до конца, это вечно не может продолжаться. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Ну да, мы об этом и говорим, но по поводу социального взрыва. Александр Пирожков, пожалуйста, я не знаю.
Я не совсем по поводу социального взрыва, а по поводу того, что должно ли государство обязывать кого-то платить высокую зарплату. Мне видится так, что роль государства должна заключаться вот в чем. Она должна облегчать предельно работнику переход с того предприятия, которое платит низкую зарплату, на то предприятие, которое платит высокую зарплату. Могу привести пример, что вот в некоторых отраслях в Петербурге работники уже не жалуются на низкие зарплаты, потому что у них есть возможность альтернативы. Например, вот сейчас там строятся автомобильные заводы, которые активно переманивают персонал с уже действующего автомобильного завода во Всеволожске, который Форд Всеволожск. И я не думаю, что работники Форда Всеволожск, да, они недавно бастовали, требовали повышения зарплаты, но что-то в последнее время не бастуют, потому что у них на самом деле есть возможность перейти на Тойоту, где им будут платить повыше зарплату. И очень сложно будет остальным автомобильным заводам, там, Nissan и прочим, которые будут в Петербурге, находить себе все новый и новый персонал. И зарплаты будут автоматически повышаться. Соответственно, проблемы возникают у тех работников, которые, может быть, живут в каком-то небольшом городе, где одно градообразующее предприятие, и с него некуда уйти. Значит, там нужно развивать какие-то альтернативные рабочие места, на которые могли бы люди квалифицированные перейти и зарабатывать действительно приличные деньги. Вот это должна быть забота государства. Что касается, например, Петербурга, то здесь рынок труда очень широк со стороны вот именно работодателей. И возможности поменять работу с улучшением финансовых условий достаточно много. Нужно просто активнее этим пользоваться. Вместо того, чтобы выходить на улицу, можно просто поменять работодателя. Это может решить многие проблемы.
Петр, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Давайте все-таки определимся. Инфляция – это макроэкономический показатель. Его озвучивает, освещает наше правительство. А рост цен – это уже такие микроэкономические, это локальное повышение цен. Но я хотел сказать вот именно об инфляции. Допустим, она по стране 8%, да? Но в каком-то углу нашей страны там цены могут отличаться в разы и так далее. И тут вина нашего правительства прежде всего. Оно создало в стране нашей незамкнутую рыночную систему, незамкнутую экономику. Тут и уход от налогов, тут и теневая экономика, тут и налоговая система, работающая весьма неэффективно, и так далее, и так далее. Спасибо вам.
Что-нибудь?
Ну, про незамкнутую рыночную экономику это хорошо сказано. У нас, в общем-то, на рыночной это с большим натягом называется, наверное, потому что слишком велик рост велика доля монополистов на рынке. Вот пример про торговцев, которых выгоняют с рынков, но я думаю, что сейчас вообще рынки – это вещь невыгодная для государства, потому что и для монополистов, потому что есть сетевые магазины, и в Петербурге мы видим, что рынков, ну, наверное, уже почти вообще не осталось. То есть они где-то в таких местах, куда надо ехать очень долго и упорно, и специально. Вот. И поэтому я считаю, что наибольшая проблема для нашей экономики – это именно монополизм.
Да, Александр, но с другой стороны, я наблюдаю, что появилось большое количество так называемых барахолок, где просто люди выходят и продают всякие разные вещи. У вас нет такого ощущения, что именно вот этот сегмент, ну, назовем его так, да, рынка, вот он растет?
Ну, потому что, видимо, другие сегменты рынка, может, не удовлетворяют потребности. Например, есть вот у меня рядом с метро, я не буду называть один очень распространенный сетевой магазин, но я там никогда не буду покупать фруктов и овощей, которые там продаются. Их там называют гнилушками. Я бы с удовольствием пошел и купил их у бабушки. К сожалению, их там нет, этих бабушек сейчас в природе. Мне приходится где-то изыскивать вот на каких-то каких-то местах, где они есть. Но я говорю не о барахолках, а, например, о фруктах и овощах. Ну и барахолки, наверное, говорят о том, что многим людям приходится туго сводить концы с концами.
Александр Пирожков.
Нечего добавить про барахолки, кроме того, что, в принципе, там, лет 10 назад я натыкался на них гораздо чаще, чем сейчас. Не знаю почему. Может быть, не в тех местах сейчас хожу и езжу.
Владимир, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, как вот можно говорить об инфляции в районе 8%, когда, например, газ в Московской области в этом году повысился на 90%. Это значит, мы платим на 90% больше, чем в начале, в конце того года, да? И потом, ведь не напоминает ли вам эта ситуация, которая сейчас сложилась, начало 80-х годов СССР? Значит, когда чиновники, опять-таки, дорвавшись до власти, только не инвестировали ничего в экономику, а прожигали деньги, и сейчас вот это все как бы опять пытаются эти подачки сделать народ, вместо того, чтобы создавать рынок труда, чтобы все сделать, профессионализм как бы вкладывается в людей, те, кто профессионально хорошо зарабатывали, кто менее профессионально, менее так, ну, в общем, нормальной экономикой заниматься. Спасибо.
Добавить что-нибудь есть, пожалуйста?
Что касается газа в Московской области, видимо, все-таки в общей массе товаров и услуг, которые учитывает Росстат, он занимает достаточно маленькую долю, поэтому его влияние, 90% рост, не так уж сильно. Вот. С другой стороны, например, бензин за последний год вырос, на мой взгляд, очень мало. То есть, вот на той заправке, где я заправляюсь, по-моему, изменение было минимальным, в пределах 10%, что ли. Так что, смотря что учитывать в корзине. Вот один из наших слушателей сказал только что техника в магазине дешевеет, на его взгляд. Хотя я с этим, наверное, не соглашусь, потому что если смотреть там на одну и ту же модель какого-нибудь фотоаппарата или плеера, то, может быть, она и подешевела. Но дело в том, что появились новые модели, которые стоят гораздо дороже, чем эта модель стоила год назад. И структура этого потребления изменилась в сторону вот этой новой техники. Поэтому инфляция-то все-таки есть.
Александр Воркута, пожалуйста.
Добрый день. Отвечая на вопрос моего тезки из Санкт-Петербурга, вы сослались на европейский опыт, что там зарплаты не понижают. Но это же неправда. Вы же знаете, что перебрасываются целые филиалы предприятий на восток. И существует масса других способов, вплоть до использования черной силы. Об этом ваше радио много рассказывает. Но сейчас я могу еще назвать. Но вот не надо ссылаться на то, что вы не знаете.
Нет, это к кому вопрос?
Это не вопрос, это замечание. Вы говорите, вот в Европе хорошо, а на самом деле, как вам рассказывает даже радио «Свобода», да не очень хорошо с зарплатами, но, наверное, лучше, чем в России.
Ну, это, может быть, была моя неточность, что я привел. Тут все по-разному воспринимают такие слова, как европейский опыт. Некоторые очень в штыки, это слово очень избитое. Я должен сказать, что, к сожалению, в Европе есть такое, что увозят предприятия. Естественно, в Китае производить выгоднее, но, собственно говоря, всю IT-технологию, то есть инжиниринг и, грубо говоря, интеллектуальную часть не оставляют у себя. И в этом связи нужно еще упомянуть о производительности труда, которая в Европе гораздо выше. И, например, в Финляндии там сделали все для того, чтобы производительность труда финского рабочего была в 10 раз больше, чем нашего. Тоже такой момент существует.
Вот нам написали, это, скорее всего, вопрос к Александру Пирожкову относительно вашего проекта. Скажите, пожалуйста, какой процент населения вы относите к среднему классу? Сколько процентов нашего населения ездит за границу и покупают машины за 10 или 20 тысяч долларов? Ваши цифры лукавы, средний класс – это большинство населения. Без подписи автор написал. Что вы думаете по этому поводу? Как ответите?
Я думаю так, что мы, затевая этот проект, описали методику, кого мы относим к среднему классу. Процент, к сожалению, мы не посчитали, каков процент населения, согласно нашим параметрам, можно отнести к среднему классу. Просто у нас такое представление о среднем классе. Может быть, оно близко к европейскому представлению, к представлению тому, которое есть там в развитых странах. Вполне вероятно.
Алексеевский из Москвы пишет: «Рост цен неизбежен, поскольку Россия содержит огромную армию силовиков и управленцев, высокооплачиваемых, которые не создают продуктов. Финансирование армии в размерах ведения войны и содержание высокооплаченного аппарата гарантирует инфляцию». Что вы думаете по этому поводу,
Алексей? Армия чиновников – это, наверное, наше все. Это то, чем мы должны гордиться, так же, как нашими нефтяными ресурсами. Она почему-то все время плодится и размножается. Вот по 131-му закону, например, в Вологодской области, там вместо 20 стало нам 340 муниципальных образований. Ну, как вы думаете, это будет меньше чиновников или больше? Думаете, там будет мэр на 5 районов или все-таки каждый своего назначит? Вот мой такой ответ, да, это, конечно, огромный фактор.
Бездарность нашего правительства виновата в инфляции, пишут. Что вы можете сказать?
Я могу согласиться в том плане, что, безусловно, правительство состоит из людей, люди делают ошибки, и, безусловно, какие-то решения правительства влияют на рост цен. Это безусловно. Кроме того, вот по поводу предыдущей реплики насчет чиновников, разрастания армии, я считаю, что это, в принципе, наверное, естественный процесс. Он плохо контролируется со стороны, может быть, президента, руководителя правительства. Но так или иначе, процесс естественный. Поясню почему. Потому что в стране, благодаря благоприятной конъюнктуре на рынке сырья в мире, в стране резко увеличивается количество денег, приток денег в страну. Увеличиваются из-за этого бюджетные расходы, так или иначе. Ну, естественно, чиновники, которые распределяют эти бюджетные расходы, у них существует некое стремление к самовоспроизводству, размножению. Не в плане рождения детей, а в плане увеличения штата.
Спасибо, Александр Пирожков. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Деловой Петербург» Александр Пирожков и обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Грузия обвиняет Россию в бомбардировке своей территории.
совместные военные учения России и Китая, а также других членов Шанхайской организации сотрудничества. В Москве начаты подготовительные работы по строительству 4-го транспортного кольца. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и